მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске сенсационный мюзикл «Гамильтон», пересказ Владимира Абаринова. 1916-й, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв, эротика у Бунина. Главная бродвейская сенсация этого сезона, да и всех последних лет, мюзикл «Гамильтон». Только что он заслужил 11 премий Тони, это высшая театральная награда Америки. С коммерческой точки зрения мюзикл превзошел все ожидания. Каждую неделю сборы составляют по 600 тысяч долларов. Впереди постановки в Чикаго и других городах, включая Лондон. Специалисты считают, что «Гамильтон» сможет заработать миллиард долларов. Фантастическая сумма не только для театра, но и в Голливуде. Популярность мюзикла так высока, что барышники, которых в Америке называют скальперы, дерут по 800-900 долларов за билет. Сегодня «Американский час» познакомит наших слушателей с новейшим шедевром Бродвея в пересказе и в переводе Владимира Абаринова.
При всем уважении к отцам-основателям, американцы воспринимают их как небожителей, от которых веет школьной скукой. Пудренные парики и кафтаны, величавые позы и набившие оскомину истории о детстве Вашингтона покрыли их толстым слоем хрестоматийного глянца. А ведь они были живыми людьми, несовершенными, вспыльчивыми, сварливыми, они спорили и враждовали друг с другом. Счастливая мысль оживить старинные портреты пришла в голову молодому рэперу Лину Мануэлю Миранде. Он сделал своим героем отца американской финансовой системы Александра Гамильтона, портрет которого украшает 10-долларовую купюру. Его жизнь стала для пуэрториканца Миранды воплощением американской мечты. Гамильтон родился на Карибском острове Невис, был внебрачным ребенком, рано остался сиротой, а потом поехал в Нью-Йорк учиться на деньги, собранные плантаторами, и вдохнул полной грудью атмосферу движения за независимость. Миранда заставил Гамильтона и других героев американской революции говорить понятным молодежи языком рэпа. Никогда еще Америка не видела своих отцов-основателей лихо отплясывающими хип-хоп. Автор почти не отступил от исторической истины, насколько это вообще возможно в мюзикле. Вот музыкальный номер, открывающий спектакль. В меру своих слабых сил я перевел его тексты на русский. Первым поет Аарон Берр, главный антигерой мюзикла. Это внебрачное дитя произвели на свет шотландец и шлюха. Осиротевший, с голодным брюхом, он был заброшен волей провидения в нищету и мерзость запустения. Каким же образом и каким манером этот уникум стал героем-революционером и умником? Другие персонажи продолжают. Десятидолларовый отец-основатель оказался малый с понятием. В 14 лет его поставили управлять торговым предприятием. Потом налетел ураган, и случилось полное разорение. Но на нашего парня нашло озарение. Он покрутил карандаш у виска, завел мозгопружинку и начал писать бойко и шибко. Не напрасно юнец драл свою глотку. Его статейки пошли гулять по околотку. Народ сказал, будет из парнишки толк. Собрали денег на учебу и списали долг. Будет, сынок, праздник и на твоей улице. Езжай учиться и становись умницей. Кстати, как тебя звать? Гамильтон отвечает. Мое имя Александр Гамильтон. Еще не знаменит, но амбиций на миллион. Клянусь, из меня будет и толк, и прок. Дайте только срок.
Bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor. Grow up to be a hero and a scholar.
The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter by 14. They placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter.
Then a hurricane came and devastated. devastation rained on man. Saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain. And he wrote his first refrain, a testament to his pain.
Well, the word got around and said, this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt.
Затем каждый из персонажей представляется. Смешнее всего, с забавным французским акцентом, это делает маркиз де Лафайет. А потом каждый говорит о своих отношениях с Гамильтоном. Друг Гамильтона – Джон Лоренс, погибший в бою. Я умер за него, Джордж Вашингтон. Я поверил в него. Женщины Гамильтона, их было трое. Я любила его. И, наконец, Аарон Берр. Я тот проклятый болван, который застрелил его. Так как тебя зовут, говоришь?
Fought with him.
Me,
I died for him.
Me,
I trusted him.
Me, I loved him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done, just to pay.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
1776 год, Нью-Йорк. Первая встреча Гамильтона с Аароном Берром. Берр в то время был генералом континентальной армии, Гамильтон – никому неизвестным юношей. Вот их диалог. Гамильтон: «Прошу прощения, вы Аарон Берр, сэр?» Берр: «Это смотря кто спрашивает». Гамильтон: «Ах, ну да, сэр. Я Александр Гамильтон. Я к вашим услугам, сэр. Я искал встречи с вами». Берр: «Он начинает действовать мне на нервы». Гамильтон: «Сэр, я слыхал ваше имя в Принстоне». Берр: «Позвольте предложить вам несколько советов. Говорите меньше, улыбайтесь больше и никогда не показывайте, за что вы или против чего». Гамильтон: «Вы шутите?» Берр: «Дураки, которые мелют языком, плохо кончают».
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, well, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study. When I got sort of out of sorts with a buddy of yours, I may have punched him. It's a blur. Sir, he handles the financials.
You punched the Burr, sir.
Yes, I wanted to do what you did, graduate in two and join the revolution. He looked at me like I was stupid. I'm not stupid. So how'd you do it? How'd you graduate so fast?
It was my parents' dying wish before they passed.
You're an orphan. Of course, I'm an orphan. God, I wish there was a war, then we could prove that we're worth more than anyone bargained for.
Can I buy you a drink?
That would be nice.
While we're talking, let me offer you some free advice. Talk less.
What?
Smile more. Don't let them know what you're against or what you're for.
You can't be serious.
You wanna get ahead.
Yes.
Fools who run their mouths off wind up dead.
Но Гамильтон не обескуражен холодным приемом. Он поступает в армию под начало генерала Берра. У него высокое самомнение. Он верит в свою счастливую звезду. Монолог Гамильтона «Я малый не промах». «Я малый не промах. Даром не трачу порох. Я просто люблю мою страну больше всего мира. Я молодой голодный задира. Лезть из шкуры я буду до колледжа. Я получил стипендию в Королевском колледже. Скажу без ложной скромности, опуская подробности. Я всезнающий и потрясающий. Но вот досада. Во мне много мозга, но мало лоска. Я должен бежать, словно лошадь в дышле, и кричать, чтобы меня услышали. Но я малый не промах».
I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not thrown away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough, a shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. I am the A-L-E-X-A-N-D.
We are meant to be
a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me,
he says in parentheses.
Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry, and I'm not...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» продолжает знакомство с сенсационным мюзиклом «Гамильтон». У микрофона Владимир Абаринов.
Война закончена. Америка стала независимым государством. Гамильтон назначен секретарем федерального казначейства, по нынешнему министром финансов. Перед ним стоит сложная задача – заставить заработать американскую экономику, разоренную войной. Он предлагает федеральному правительству свой план – принять на себя ответственность по долгам всех штатов, которые вошли в состав нового государства. Некоторым штатам, не имевшим долгов, это было невыгодно. Аграрная экономика Юга была вполне успешной. Члены кабинета встречают план Гамильтона в штыки. Этот острый момент нашел свое отражение в мюзикле. Президент Вашингтон открывает заседание кабинета. «Леди и джентльмены, вы сегодня могли быть где угодно в мире, но вы соизволили прийти сюда, к нам, в город Нью-Йорк. Могу ли я открыть заседание кабинета? На повестке дня вопрос. План секретаря казначейства Гамильтона – взять на себя долги штатов и учредить национальный банк. Секретарь Джефферсон, ваше слово, сэр». Томас Джефферсон был сам крупным плантатором-южанином и сторонником экономической независимости штатов. Для начала он напоминает о собственных заслугах. «Жизнь, свобода и стремление к счастью. Мы воевали за них в холод, зной и ненастье. К тому же про эти духовные скрепы написал я. Значит, спорить с этим нелепо. Но Гамильтон предал наши идеалы забвению. Извольте задуматься хоть на мгновение. Кто конкретно выгодает от этой аферы? Да сам же Гамильтон, раз он заведует этой сферой. Ежели Нью-Йорк в долгах погряз, как в ушате, Вирджинии за него платить с какой стати?» Гамильтон горячо возражает. «Томас, красноречива твоя декларация, но видишь ли, мы создаем единую нацию. Решение этого вопроса давно приспичило и поспело. Будь с нами или сажай свой огород в Монтичелло. Твоя унылая карта моим козырем бита. Признаем долги, получим новые кредиты. Для экономики это как средство мочегонное. Или ты предпочитаешь царство сонное?»
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table: Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Oh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create, you just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response.
Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello? If we assume the debts, the union gets a new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost. You'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver. Hey neighbor, your debts are paid cause you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create, they keep ranting. We know who's really doing the planting.
Монтичелло – имение Джефферсона в Вирджинии. Ваши Вашингтон объявляет перерыв, чтобы успокоить страсти и переговорить с Гамильтоном. Противники плана Гамильтона обещают ему: «Будет тебе уже облом и стресс. Твой план не одобрит Конгресс». Гамильтон жалуется Вашингтону: «Эти вирджинцы все одного поля ягода, но президент учит его уму-разуму. Я сам вирджинец, не по делу твоя ябеда. Победить на войне легко, править государством сложно. Компромисс найти всегда трудно, но можно. Такова, молодой человек, политика без прикрас. Думай, ищи выход, убеждай их. Это приказ».
Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're gonna reconvene after a brief recess. Hamilton, sir, a word.
You don't have the votes.
You don't have the votes.
You're gonna need congressional approval, and you don't have the votes.
Such a blunder, sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder.
Why he even brings the thunder.
I'm sorry, these Virginians are birds of a feather.
Young man, I'm from Virginia, so watch your mouth.
So we let Congress get held hostage by the South?
You need the votes.
No, we need bold strokes. We need this plan.
No, you need to convince more folks.
Well, James Madison won't talk to me. That's a non-starter.
Winning was easy, young man. Governing's hard.
They're being intransigent.
You have to find a compromise.
But they don't have a plan. They just hate mine.
Convince them otherwise.
And what happens if I don't get congressional approval?
I imagine they'll call for your removal.
Sir,
figure it out, Alexander. That's an order from your commander.
Гамильтон в конце концов убедил своих оппонентов и получил поддержку в Конгрессе. Результат превзошел все ожидания. Благодаря введению внешнеторговых тарифов денег в казне для обслуживания долгов оказалось более чем достаточно. Государственные ценные бумаги США пользовались спросом в Европе. Страна получила самый высокий кредитный рейтинг. Инвестиции потекли рекой. Американская экономика ожила и окрепла. Джефферсон из противника превратился в союзника Гамильтона. Гамильтон и сам стал авторитетной фигурой. На президентских выборах 1800 года Аарон Берр и Томас Джефферсон набрали одинаковое число выборщиков. В таких случаях судьбу президентского кресла решает Нижняя палата Конгресса. Ей это удалось лишь в 36-м туре, благодаря Гамильтону, который призвал своих сторонников поддержать Джефферсона. Берр по тогдашней конституции стал вице-президентом. Он смертельно обиделся на своего протеже. Берр был умным и талантливым политиком, но слишком обидчивым, а Гамильтон изводил его своими памфлетами. Когда в 1804 году Берр проиграл выборы на пост губернатора штата Нью-Йорк, он решил, что в этом виноват Гамильтон, и вызвал его на дуэль. В сцене из мюзикла, которая называется «Ваш покорный слуга», Берр и Гамильтон обмениваются письмами. Начинает Аарон Берр. «Этот наглый эмигрант, сын шлюхи, сирота без роду и племени, поддержал Джефферсона, своего врага, человека, которого он на дух не выносил, только для того, чтобы не дать мне выиграть. Хотел бы я быть в одной комнате с ними, когда они сговаривались. Дорогой Александр, меня не так-то просто разозлить, но я, окончивши с отличием юрфак, умею понапрасну не юлить и осознать могу упрямый факт. Вот каково изволишь видеть положение. Виной моих всех бед твое неуважение. Знай, в злобной брани берега. Итак, довольно полно. Полумер. Я твой покорнейший слуга. A.Berr.
How does Hamilton, an arrogant immigrant, orphan bastard, poor son, somehow endorse Thomas Jefferson, his enemy, a man he's despised since the beginning, just to keep me from winning? I wanna be in the room where it happens, the room where it happens, the room where it happens. You've kept me from the room where it happens for the last time.
Dear Alexander, I am slow to anger, but I toe the line as I reckon with the effects of your life on mine. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been your disrespect. Now you call me immoral, a dangerous disgrace. If you've got something to say, name a time and place, face to face. I have the honor to be your obedient servant. A.Berr.
Ответное послание Гамильтона. Господин вице-президент, не Гамильтон причина всех напастей, по самолюбию ударов и несчастий, что вас терзают так неистово и гложут. Да и каким таким манером может вас оскорбить его прямой и честный нрав? Я просто знаю точно, что я прав. Не вижу повода для извинения и остаюсь со всем моим почтением. A.Хэм.
Mr. Vice President, I am not the reason no one trusts you. No one knows what you believe. I will not equivocate on my opinion. I have always worn it on my sleeve. Even if I said what you think I said, you would need to cite a more specific grievance. Here's an itemized list of 30 years of disagreements.
Sweet Jesus.
Hey, I have not been shy. I am just a guy in the public eye, trying to do my best for our republic. I don't want to fight, but I won't apologize for doing what's right. I have the honor to be your obedient servant, Adam.
Детали поединка не вполне ясны. У Гамильтона было право первого выстрела. Неизвестно, стрелял ли он в воздух, как утверждает его секундант, или промахнулся, как утверждает секундант Берра. Аарон Берр промаха не дал. Вот его отчет о дуэли. Мой секундант Вильям Ван Несс и я прибыли в карете, переправились на другой берег Гудзена на рассвете. Гамильтон приплыл со своим секундантом и врачом. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем. Я наблюдал, как Гамильтон осматривает рельеф местности. Человек, отравивший мне жизнь своей показной честностью. Гамильтон держался так, будто исполняет важную миссию. Доктор озирался вокруг, мол, что за досадная комиссия. Гамильтон, отличаясь завидным душевным здоровьем, осматривал пистолет с придирчивым хладнокровием. Что Гамильтон не хотел убивать, это все сказки. Он нацепил очки, значит, жаждал кровавой развязки. Он или я, мир для нас обоих стал слишком тесным. Он или я, этот выход будет единственно честным. Смотри ему в глаза, целься твердо, мягко нажми курок. Кровь в висках отсчитывает последний срок. 1, 2, 3.
There are 10 things you need to know.
We rode across the Hudson at dawn. My friend William P. Van Ness signed on as my
number two.
Hamilton arrived with his crew, Nathaniel Pendleton and the doctor that he knew.
Number three.
I watched Hamilton examine the terrain. I wish I could tell you what was happening in his brain. This man is poisoned by political pursuits.
Most disputes die and no one shoots. Number four.
Hamilton drew first position, looking to the world like a man on a mission. This is a soldier with a marksman's ability. The doctor turned around so he could have deniability.
Five.
Now I didn't know this at the time, but we were
near the same spot. My son died, is that why?
Six. He examined his gun with such rigor. I watched as he methodically fiddled with the trigger.
Seven.
Confession time, here's what I got. My fellow soldiers will tell you I'm a terrible shot.
Number eight.
Your last chance to negotiate. Send in your second, see if they can set the record straight. They won't teach you this in your classes, but look it up. Hamilton was wearing his glasses. Why? If not to take deadly aim. It's him or me. The world will never be the same. I had only one thought before the slaughter. This man will not make an orphan of my daughter.
Number nine.
Look him in the eye, aim no higher. Summon all the courage you require. Then count.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 10, pace is fire.
Гамильтон был смертельно ранен и скончался на следующий день. Мюзикл Лина Мануэля Миранды, он играет в спектакле роль Гамильтона, вызвал небывалый ажиотаж публики. Но, наверное, самый главный успех заключается в том, что он пробудил в американских подростках интерес к истории Америки. Они не думали, что она так захватывающе интересна.
I was younger than you are now. When I was given my first command, I led my men straight into a massacre. I witnessed their deaths firsthand. I made every mistake and felt the shame rise in me. And even now I lie awake, knowing history has its eyes on me. History has its eyes.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв. Эротика у Бунина.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
второй части «Американского часа». 1916, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв. Эротика у Бунина. В эфире очередной эпизод нашего Соломоном Волковым историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний эпизод мы начнем, как и все предыдущие, новостями с фронта. Лето 2016 года ознаменовалось крупнейшей победой русского оружия во всю Первую мировую войну, знаменитый Брусиловский прорыв. Восточный фронт, в отличие от Западного, был еще более страшным, если такое возможно, потому что на Западе шла окопная война, и никто никуда не двигался. Метры, за сантиметры шла битва. На Восточном фронте, который был в два раза длиннее от Риги до Румынии, война шла с переменным успехом, потому что то одна, то другая сторона наступала и захватывала огромные территории. Австро-немецкое наступление на российскую территорию привело к тому, что они заняли территорию, равную Франции. Действительно, война шла с переменным успехом, но она была очень динамичной. И вот в этой ситуации Брусиловский прорыв был совершенно неожиданным и очень важным для духа русской армии и для духа союзников. Ведь Брусиловский прорыв был задуман для того, чтобы помочь французам, которые в это время сражались под Верденом. И в этом отношении Брусиловский прорыв сыграл свою огромную роль. Он позволил устоять Западному фронту. Но это привело к огромным потерям. Вообще, что произошло тогда? Под управлением Брусилова атака увенчалась успехом. И хотя его преимущество в живой силе было не очень велико, 600 тысяч против 500 тысяч, он сумел за 72 часа продвинуться на 70 с лишним километров и взять 200 тысяч пленных и 700 тяжелых орудий. После этого ничего, в общем-то, из этого нападения хорошего не вышло, потому что он был не поддержан другими частями, и сражение, связанное с Брусиловским прорывом, оказалось самым кровавым в истории Первой мировой войны. 1 600 000 человек погибло с двух сторон. При этом 1 000 000 человек были взяты в плен, ранены. Короче говоря, потери составляли около 1 000 000 человек. То есть это наступление стоило очень дорого. И тем не менее, несмотря на то, что ни к чему оно стратегически не привело, никак не изменило судьбу Первой мировой войны, в истории, особенно в нынешней истории, имя Брусилова овеяно легендой. Когда было столетие Первой мировой войны, появилось огромное количество патриотических стихов в России, связанных с Брусиловым. Причем все они похожи на те стихи, которые писались, скажем, в 1914 году, 100 лет назад. Это такие ура-патриотические вирши. Например, такие: 17 дней шло наступление, австрийцы вышли из войны, французы с боем спасены, бежали немцы в исступлении. Похоже на Швейка вообще-то, да? Самую трезвую, может быть, оценку Брусиловского наступления можно найти у Солженицына, который описал Первую мировую войну. Он очень внимательно исследовал каждую сторону этого конфликта. И вот у него есть эпизод, где обсуждается в гостиной Брусиловское сражение. Я прочту маленький кусочек из него. «Мы и 16-й год начинали еще с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаем таким саперного инструмента до ручных гранат, и вот гренадеры. Позвольте, но как же тогда Брусиловский прорыв? Дался им этот Брусиловский. И прорыв-то этот, господа, особенно его развитие, не так уж славен. 2 месяца густых боев, крупных потерь, а взяли уездный Луцк, да несколько заштатных городишек. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял. За 250 000, наверное. Тяжелая заминка гостиной. А все потому, что атаки бывают и не для прорыва настоящего, и не для отвлечения с другого участка. Атака для отчета перед начальством. Просто посылают Елецкий полк и устилают им высоту. Интересно, что сам Брусилов фигура необычайно интересная и очень загадочная. Только готовясь к этой передаче, я узнал, что Брусилов был чрезвычайно увлечен оккультными науками. Он изучал оккультизм и был страстным поклонником Блаватской. Непонятная его роль после войны. С одной стороны, он был красным генералом, он перешел к красным и призывал других офицеров, профессионалов русской армии перейти на сторону большевиков. С другой стороны, во втором томе его воспоминаний, которые он диктовал своей жене за границей, сохранились очень резкие отзывы о большевиках. И, в общем, так никто и не знает, на чьей стороне был Брусилов. Я-то еще застал людей, которые помнили сражение гражданской войны в газете «Новое русское слово».
А как же он попал за границу, если он был сначала у большевиков?
Его жену отправили на лечение в санатории, где-то в Чехии это было. И это в 20-е годы, и он поехал вместе с ней.
И остался уже.
Нет, он умер в России. Он умер в России в 72 года и был похоронен с государственным почетом, со всеми...
А жена за границей опубликовала эти мемуары?
Жена опубликовала эти мемуары, и в России опубликовали только первый том мемуаров в Советском Союзе. А второй том признали подделкой. Жена якобы подделывала все это дело. Теперь уже вышло полное собрание воспоминаний в двух томах, и это остался спорным вопросом, насколько они идентичны, аутентичны эти мемуары. Надо сказать, что к Брусилову здесь, в эмиграции, отношение было плохое. И первая волна эмиграции, которую я немножко знал по новому русскому слову, они всегда считали его красным генералом и предателем. Если учесть, что ведь в Брусиловском прорыве принимали участие, его ближайшим помощником был Деникин. Говорят, что он расстрелял сына Брусилова. Но вообще все, что с ним связано, это довольно темная история и до сих пор еще не прояснена.
С Брусиловым?
Да, конечно. Соломон, скажите, а как вы относитесь к Солженицынскому описанию Первой мировой войны?
Ну, я даю должное тому, что он ведь первым, фактически. Он попытался сыграть по отношению к Первой мировой войне роль Толстого по отношению к войне 1812 года. Мне кажется, что перед ним стояла такая чисто писательская задача в первую очередь. Вообще мы недооцениваем, мне кажется, как бы амбиции Солженицына как художника. А это человек, который там с 18 лет уже себя считал претендентом на Нобелевскую премию. Это был человек, для которого писательство было не профессией, а было призванием с юношеских лет. И мне кажется, ну, «Война и мир» никто не сдвинет с пьедестала романа номер один. Это на сегодняшний момент, по-моему, ясно. У «Войны и мира» нет конкурентов. Хотя я недавно где-то в сети прочел, что в каком-то из опросов «Мастер и Маргарита» попал там в первую десятку, а «Война и мир» нет. Но это...
Временное явление.
Да нет, так главное, что это опросы ведь могут быть у кого угодно. Я всегда в таких случаях вспоминаю ответ Прокофьева. На каком-то частном приеме, еще это дело было до революции, к нему подошел какой-то молодой офицер и сказал: «А вы знаете, я бы был недавно в вашем концерте с вашей музыкой и ничего не понял». Значит, то Прокофьев, не отвлекаясь от своих каких-то дел, ответил: «Ну, мало ли кому билеты продают в концерт». Так что мало ли где проводят вопросы. Но все равно мне кажется, что уж сам по себе это можно назвать писательским подвигом — «Красное колесо» Солженицына. И тот труд, который он вложил в расследование как бы обстоятельств события, которое в тот момент было абсолютно неисследованным. Кто вообще говорил о Первой мировой войне в Советском Союзе? Никто. Мы ничего о ней не знали. Я до сих пор о ней знаю не так много. Тем не менее, Солженицын был тем человеком, который предпринял первый этот опыт. Вы как, Саша, относитесь к работе Солженицына?
Вы знаете, мне кажется, что вы совершенно правильно сказали про амбиции. Но результатом не стало воплощение Первой мировой войны в литературе. Война 12-го года останется для нас всегда толстовской. Хотя мы прекрасно понимаем, что это не исторический документальный роман. Книга Солженицына, она, по-моему, не вошла в состав русской исторической прозы. Она такая осталась таким мамонтом, с которым никто не знает, что делать. Это связано, по-моему, с чисто литературными проблемами. Мы всегда недооцениваем его интереса к модернизму. Солженицын отнюдь не так традиционен, как кажется.
Конечно.
И он, например, очень интересовался опытом Дос Пассоса.
Именно, монтаж
именно
фактов.
Именно в августе 14-го, вообще в «Красном колесе», вот этот монтаж фактов, это заимствовано из Дос Пассоса, на самом деле. Это просто очень популярно 20-30-е годы в Америке. Да и вообще во всем мире это популярная была
техника.
Литературная техника, да. Но при этом его собственно художественный рассказ, нарация, она, мне кажется, крайне неубедительной. Солженицына, на мой взгляд, есть три этапа. Первый этап – это когда он писал свои знаменитые книги, такие как «Круги первого», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус». С точки зрения стиля, это было продолжение советской литературы. Тема другая, но стиль был, в общем, достаточно знаком. Третий этап – это то, что связано с августом 14-м, вообще с «Красным колесом», это как раз вот эта попытка модернизма, попытка создать монтаж фактов и нарацию. Но мне ближе всего второй этап. Я считаю самым гениальным творением Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в котором он создал уникальный, именно свойственный только ему нарративный прием. Вот то, как он рассказывает историю, которая оказывается и документальной, и художественной. Тот сплав, которым он создал в этой книге, он ни с чем не сравним. И мне кажется, что именно в этом величие Солженицына. Интересно, что такой хулиган, как Кузьминский, считал, что именно «Архипелаг ГУЛАГ» самая авангардная вещь в русской литературе 20 века.
Я с вами во многом согласен, но я бы здесь добавил, что есть еще как бы и четвертый раздел, самый поздний, уже после «Колеса Солженицынского творчества», который недооценивается, мне кажется, на сегодняшний момент, это его поздняя публицистика. Она была в тот момент встречена в штыки всюду, и на Западе, и в России. Вдаваться в причины этого сейчас мы не будем. Это может быть темой отдельной передачи, и поскольку в 2018 году Солженицыну будет 100 лет, и тогда это, конечно, творчество этого писателя будет обсуждаться очень широко, и мы, безусловно, тоже это все не обойдем, но коротко очень, вот его поздняя публицистика пришлась не ко двору, как я уже сказал, ни на Западе, ни в России. Но когда сейчас в нее заглядываешь, во-первых, это очень интересная, яркая, увлекательная проза по многим параметрам. И, во-вторых, идеи, которые там выражены, они не только не бледнеют и не исчезают, а наоборот, мне представляется, многие из них, не все, конечно, приобретают некую новую значительность и актуальность. Но это уже особый разговор.
Который не имеет отношения к 16-му году, да, к тем временам, когда Брусиловский прорыв оказался самым важным в истории войны. И многие до сих пор считают, что это была самая блестящая победа, которая, среди прочего, показала новаторство Брусилова как военного. В военном искусстве Брусиловский прорыв занимает очень важное место. Искусство заключалось в том, что атака шла сразу с нескольких направлений, и таким образом он растягивал войска противника и сумел прорвать оборону гораздо более активно, чем это было на Западном фронте. Но Брусиловский прорыв в конечном счете обескровил армию, и, как ни странно, его результатом стало то, что в 17 году Россия вышла из войны, потому что это было последнее напряжение всех сил.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод нашего Соломоном Волковым историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». А теперь поговорим о прекрасном.
Я это делаю с некоторым облегчением, потому что мне очень хотелось поговорить об одном незаурядном явлении для русской культуры, которая имела место именно в 1916 году. Тогда был опубликован рассказ Ивана Бунина «Легкое дыхание», которое я отношу к шедеврам и самого Бунина, и вообще всей русской литературы.
А я бы сказал, мировой, потому что этот рассказ легко сравнить с другими явлениями того времени. Ну, например, с рассказами Джойса Дублинса, которые написаны примерно в то же время, и во многом похожи. Там много есть тонкости, импрессионизма, тема смерти, тема эроса. Ну, наш лучше. Бунин, мне кажется, гораздо тоньше и богаче. И он пошел дальше, чем Чехов, он пошел дальше, чем Толстой. Он создал некую другую литературную вселенную. И это довольно странно, потому что Бунин к тому времени был уже очень знаменитым писателем. Но начиная с «Легкого дыхания», может быть, началась главная тема Бунина в мировой литературе и в русской уж точно. Это тема эротики.
Да, причем тема эротики тоже специфическая для Бунина. Это то, что называется здесь на Западе, не знаю, прижилось ли это в русском дискурсе, это роман декабря и мая. То есть роман немолодого мужчины с юной девочкой. Именно в сегодняшний момент эта тема выглядит, как бы это сказать, какое бы найти подходящее такое слово, которое бы не оказалось бы взрывоопасным, поскольку это все связано с политкорректностью. Вот мы с вами сейчас свидетели той травли, которой подвергается Вуди Аллен в связи с обвинением о его сексуальных домогательствах к дочке его спутницы того времени Мия Фаро. Но главное при этом почему-то аргументы против Аллена журналистами черпаются не из жизни Аллена, поскольку обвинения, как мы знаем, ведь эти были признаны несостоятельными в суде, судьей, так скажем. До суда дело не дошло, потому что судья решил, что их не стоит даже и обсуждать. Но черпаются аргументы из творчества Аллена. А в творчестве Аллена эта тема проходит сквозной нитью из фильма в фильм. Отношения мужчины более зрелого возраста с, значит, с юной девочкой. И это ставится в данный момент в вину современному режиссеру. Что же тогда должно было твориться во времена Бунина? Или, может быть, наоборот, во времена Бунина это не вызывало столь подозрительного интереса?
Соломон, мне кажется, гораздо более интересным сравнить этот рассказ «Легкое дыхание» не с жизненной драмой Вуди Аллена, а с набоковскими девочками, которые полны эротики. И это сравнение будет особенно любопытным, если мы приведем цитату из рассказа. Вот как Бунин описывает свою героиню. В 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 лет она слыла уже красавицей. Мне кажется, что все позднее творчество Бунина, особенно его гениальный сборник «Темные аллеи», посвящены вот этой самой задачи.
На самом деле, этот рассказ вполне мог бы быть в «Темных аллеях». Совершенно. Это начало поздней прозы Бунина.
Совершенно верно, согласен с вами. Но вот именно вся эта проза, ее цель, задача была передать очарование, которое еще никогда не выразило человеческое слово. И он нашел это слово. Все мы помним, конечно, слова Бродского о том, что в русском языке любовь лишена глагола. И Бунин нашел этот глагол. И в отличие от Набокова, он гораздо менее провокационный. Если у Набокова описание эроса связано с порочностью, то здесь у Бунина описание эротики связано с счастьем. Это явно светлая эротика, а не темная, как у Набокова.
Несмотря на название сборника «Темные аллеи». Да, в этом суть. Я с вами совершенно согласен. После чтения «Легкого дыхания» остается именно впечатление «Легкого дыхания». И об этом очень хорошо сказал один исследователь. Его звали Лев Выгодский. Он родился в 1896 и умер в 1934 году, то есть не дожил до 40 лет.
У него была знаменитая книга «Психология и искусство».
Да, написанная в 1925 году и изданная только в 1965 усилиями Комы Иванова, который снабдил это издание тщательнейшими примечаниями, протолкнул вообще это издание тогда. И книжка эта именно в этом издании до сих пор у меня стоит.
И у меня тоже, потому что когда учился в университете, это была бомба такая. Наши профессора ее показывали избранным студентам.
И вот Выгодский пишет замечательно. И одно мое наблюдение. Когда человек начинает писать, или как в нашем случае говорить о Бунине, вот это интересно, он начинает стремится подражать Бунину. Мы ведь, когда разговариваем о Толстом, мы же не подражаем Толстому, или о Чехове не подражаем Чехову. Но говорить о Бунине, неминуемым образом не впадая в подражание бунинскому стилю, невозможно. Тянешься как бы вот за этим волшебством и стремишься высказаться каким-то схожим образом. И вот Выгодский именно так и поступает. Он предлагает для анализа легкого дыхания, это специальная главка вот в этой книге «Психология искусства», он предлагает вот это разделение понятий фабула и сюжет, введенное впервые формалисты. Он со своими поправками, для него фабула – это материал произведения, а сюжет – это обработка.
Что зачем
материал?
Идет?
Да. Но интересно, когда вот он анализирует фабулу, вот материал в его интерпретации легкого дыхания, он подчеркивает неоднократно на протяжении прекрасно стилистически выдержанной вот этой своей главки, что это житейская муть. Вот это понятие «житейская муть» все время проходит такой сквозной нитью. И он поражается тому, как Бунин в своем сюжете, в своей обработке этого материала преодолевает вот эту житейскую муть. Выгодский говорит о том, что в фабуле легкого дыхания нет ни одной светлой ноты, ни одной светлой черты. Он ведь по профессии был психолог, Выгодский, и он ставил какие-то практические эксперименты. Он не говорит об этом с полной определенностью, но мы догадываемся, что он замерял дыхание читателей при чтении этой новеллы. И он говорит, что это дыхание было легким. Пневматические, как он пишет, исследования показывают, что читательское дыхание при чтении этого рассказа Бунина тоже было легким, вместо того мучительного напряжения, которое должно было бы иметь место и вот из-за этой житейской, как пишет Выгодский, мути.
Вы знаете, мне только что пришло в голову, что эксперименты эти можно было бы продолжить. Во времена Выгодского нельзя было видеть мозг. Но сейчас наука дошла до того, что мы можем наблюдать, как эмоции меняют устройство нашего мозга. Мы можем видеть, например, влюбленный мозг. Мы можем наблюдать это. Интересно было бы проделать эксперимент с Буниным. Мозг читателя Бунина.
Это было бы чрезвычайно поучительно, я думаю. И я думаю, что эксперименты такого рода и будут когда-нибудь произведены. Но что касается Выгодского, то вот я хочу привести такую небольшую цитату из него, которая показывает вот стремление Выгодского как бы говорить о Бунине на языке Бунина. Он говорит о том, в чем мастерство Бунина. И цитата из Выгодского: «Ужасное он заставил говорить на языке легкого дыхания. Житейскую муть заставил звенеть, как холодный весенний ветер». Правда? Это ведь цитата,
да,
из Бунина.
Это бунинский стиль.
Абсолютно бунинский стиль. А здесь я хотел напомнить об этом уже в наше время изрядно подзабытом замечательном исследователе и прекрасном стилисте.
Как многие в то время... Мы уже не раз говорили, что это была эпоха великой критики. Салома, а какую параллель этому бунинскому рассказу вы бы нашли в музыке?
Вы знаете, когда говорят о Бунине и думают, какая музыка могла бы сопровождать произведение Бунина, то почему-то всегда вспоминают либо Чайковского, либо, в крайнем случае, тогда Рахманинова.
Как то есть позднего
романтика. Его и друга. У Бунина превосходные воспоминания о Рахманинове есть. И они были действительно друзьями. Но я с этим не согласен. Ни Рахманинов... Ни Чайковский, тем более, вот этого тонкого эротизма бунинского не передают.
Я с вами тоже совершенно согласен. Дело в том, что Бунин кажется нам традиционным писателем, но это не так.
Нет, конечно.
Бунин принадлежит к тому же модернизму, что и вся Европа его времени. Просто этот модернизм, между прочим, это продолжение Чехова. Я всегда говорил, что Чехов – это модернист в русской культуре. Он доставит вместе с Бекетом, а не вместе с Горьким. И то же самое с Буниным. Бунин принадлежит 20 веку, а не 19-му. И в этом отношении Чайковский никак не может описать те тонкие душевные движения, которые способны передать поздний Бунин.
Тем более, если мы говорим об эротизме в данном случае, то мне кажется, что идеальным композитором, идеальная музыка, которая должна была бы сопровождать исполнение произведений Бунина, и предположим, декламацию, вот забытый жанр, мелодекламацию, вот под какую музыку можно мелодекламировать и стихи, и в особенности, конечно, эротическую прозу Бунина, это Скрябин. Это человек, все творчество которого, на мой взгляд, эротично. Вот именно вот та тонкая, но всепроникающая эротика, которой полны произведения Бунина.
И это светлый эрос.
Абсолютно.
В отличие, скажем, от Рихарда Штрауса, у которого уже черный эрос, темный, во всяком случае.
Я совершенно с вами согласен. И я считаю, и надеюсь, что меня поддержите и вы, и слушатели наши, что идеальным произведением Скрябина, которое может передать нам дух и всю атмосферу этого бунинского шедевра, рассказа «Легкое дыхание» может послужить прелюдия номер один из Скрявинского опуса 16. Исполняет Владимир Горовец.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Который раз лечу Москва-Одесса. Опять не выпускают самолёт. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надёжная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облако. И хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают.
несправедливо грустно мне, но вот нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Взлетим мы, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский.